Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Тема, о которой мы сегодня будем говорить, к сожалению, остается актуальной в нашей стране на протяжении десятилетий. Алкогольная зависимость. Можно ли с ней справиться? И как помочь тем, кто страдает от этой пагубной привычки, и их родственникам? Возможно ли это? Чем лечить? Лекарствами, сеансами гипноза, психотерапии? Или есть еще какой-то путь? Обо всем этом мы будем говорить с доктором медицинских наук, заслуженным врачом России, священником Григорием Григорьевым.
Бывали уже какие-то психические такие вот расстройства, когда уже?
Момент спутанного сознания.
Были, то есть на грани стояли уже такого?
Я думаю, что да.
А скажите, вот за вот эти 10 лет, пока вы пьете, сколько максимально удалось не пить вот так?
2,5 года. Меня не тянет. Вот это наступать, я не понимаю, что наступает.
Понятно.
Кстати, все вот эти расстройства самые большие, они наступают именно когда бросаешь пить. И когда пьешь, и когда выходишь. Это самый тяжелый период на самом деле такой. А завтра все-таки придете в храм?
Да, я собираюсь.
Я буду исповедовать. В 9:15 будете.
В этих папках истории болезней его пациентов. А вернее сказать, истории их жизней. За 37 лет работы, сначала психиатром, а потом еще и священником, 132 тысячи вылеченных от алкоголизма и наркомании. Его помощники и единомышленники, верующие люди, так же, как и он, считают, что без помощи Божией справиться с любой зависимостью невозможно.
Бывают даже трагические ситуации, когда, допустим, приходит лечиться вместе с семьей муж и жена. Вот, в частности, у меня были такие пациенты 10 лет назад. И жена с меньшими проблемами, на тот взгляд казалось, что меньше, она в итоге лечится хуже, потому что не осознает проблемы. И в итоге погибает. То есть она уже вот Царствие Небесное 5 лет как покойная. А муж, имея намного более серьезные проблемы, то есть у него была и зависимость к алкоголю, и к азартным играм, и к легким наркотикам, и к табакокурению, он бросил все. Причем основной фактор, почему ему удалось не вернуться к потреблению веществ наркотических, является то, что он осознанно пришел в церковь.
Ирине Осовской 32. 10 лет она совсем не принимает ни алкоголя, ни наркотиков. Дала обет всю жизнь не принимать ни того, ни другого. В храм ходит с мужем и 8-летним сыном. А 10 лет назад...
Если вот на земле существует ад, то, наверное, последние несколько лет именно в аду я и проживаю. То есть в основном это живешь ты только для того, чтобы... найти деньги на новую дозу. Все, вот в этом жизнь заключается все. Это уже было, наверное, последнее. Я попробовала первый раз, мне было лет 15. То есть получается с 15 до 22 лет. И последние несколько лет только жизнь вокруг этого вертелась. Моя последняя, вот уже, как можно сказать, если так сказать, гулянка закончилась тем, что я оказалась в психбольнице. Все, вот. И после этого я решила уже, что все, наверное, это предел.
Родители боролись за дочь отчаянно, но стучались не в те двери. Обращались и к экстрасенсам, и просто к жуликам, обиравшим несчастных людей. На этом многострадальном пути встретился им храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Юки Ленинградской области. Его построили, кстати, излечившиеся от пагубных страстей люди. Ведь алкоголизм и наркомания не щадит ни бедных, ни богатых.
Для какой-то духовной поддержки, но я именно для этого сейчас сюда прихожу. Потому что, когда причащаешься, после причастия чувствуешь себя счастливее, увереннее. Какая-то надежда на хорошее дальнейшее будущее есть.
Наш гость – священник Григорий Григорьев. Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Юки Ленинградской области. А еще отец Григорий – психиатр, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Здравствуйте, отец Григорий.
Здравствуйте, отец Алексей.
А алкоголики – это психически больные люди?
Да, это группа психических заболеваний. Вы знаете, самая главная проблема в том, что ни один психически больной человек не считает себя больным. И в этом большое горе и большая беда. И чем больше человек входит в зависимость, тем меньше себя считает больным. И когда жена мужу говорит «иди лечись», муж обычно жене говорит «тебе надо, иди лечись сама». Вот, собственно говоря, одно из главных главной задачей лечения является провести такую работу с человеком, пьющим, чтобы он, придя к врачу «здоровым», в кавычках, ушел больным.
То есть человеку необходимо признать свою немощь.
Если угодно, это своего рода покаянное состояние, осознание своего греха.
То есть в этом роль врача, прежде всего, который занимается?
Прежде всего. Собственно говоря, это начало исцеления человека. Это еще не исцеление, но это начало. И когда ты лечишь человека, он не пьет 10 лет, потом приходит и говорит: «Я запил». Спрашиваешь: «А почему ты запил?» Да говорит: «Сам не знаю почему. Вот 10 лет у меня в столе стояла бутылка, а тут подхожу, взял стакан, взял бутылку, налил и выпил. Ну а как, тебе хотелось?» «Нет», говорит, «еле затолкал». «А зачем? Зачем ты это сделал?» Я не могу на это ответить. То есть, анализируя такие случаи, а их было немало, я пришел к выводу, что медицинскими методами мы что-то недолечиваем. То есть какая-то часть зависимости, невидимая для современной медицины. И в поисках эффективных подходов меня это привело к изучению святоотеческой традиции, изучению дореволюционных обществ трезвости. Я понял, что врач может помочь человеку при физической и психической зависимости, но духовная зависимость абсолютно остается за пределами медицинского воздействия.
И здесь воцерковление является непременным условием
для исцеления. Именно воцерковление является непременным условием для избавления от духовной зависимости. В церкви есть другая крайность. Человеку оказывают духовную помощь, не обращая внимания на физиологию греха. Очень сложно помочь человеку, у которого грех имеет физиологические закрепления. Есть такая поговорка: если священник с верой прочитает над одержимым бесом разрешительную молитву, бес оставит человека. Но если семеро старцев будут молиться над пьяным, он не отрезвеет.
Павлу Васильеву 34. Учился на техника-электромеханика. Сейчас работает охранником в Федоровском храме Санкт-Петербурга. Сюда ходят на службы, здесь исповедуются и причащаются. Пить, как он сам это определяет, жестко, начал с 18 лет.
Все шрамы на моем лице вот здесь. Это все последствия вот этого. То есть все это происходило, когда я был под градусом. Воровство пошло, все пошло вот так по наклонной. Меня подшивали 4 раза. 5 раз я лежал в больнице для алкоголизма. Надоело самому, но отказаться от этого никакой возможности не было. Самому взять, железно сказать, что не буду, так не получалось. Пришел к доктору, дал зарок на год. Потом было 3 срыва. После 3-го срыва уже как-то серьезно так к этому начал относиться, и тогда уже дал зарок на всю жизнь. До сих пор не нарушил. Кстати, была такая история, когда доктор мне сказал: «Не пей». Вот ты дал зарок, не пей вообще. Это был 2-й срыв. Представляете, я срываюсь, иду на дискотеку в этот же день, в этот же вечер. Проходит где-то с момента разговора с доктором до дискотеки, ну сколько, ну часов 8. Через 8 часов мне в пьяном угаре ломают челюсть. То есть после этого я на утро просыпаюсь, думаю, елки-палки. Что-то действительно там есть такое.
Александр Шенгелидзе – художник и алтарник в Федоровском соборе. Если бы ему лет 10 назад сказали, что он не просто будет ходить в храм, но и служить в нем, он бы этого человека, по меньшей мере, поднял бы на смех.
Сигареты я начал курить в 6 лет, пить я начал в 13, употреблять в 9 или 10 классе. Я умирал даже, то есть у меня был приступ сердечный, и 8 раз меня выносило туда. Я лежал, просто молился, было очень больно, я помню. И я не смог тогда дать Господу зарок, сказать. Я понимал, что Он хочет от меня, чтобы я сказал: «Я больше не буду, оставь меня». Я не смог. Я увидел всю свою жизнь перевернутую с ног на голову. Я пообещал ему исправить все, что вот у меня в жизни было, кроме этого. А он меня все равно оставил. И вот в этом уже была великая милость его. И для меня было непонятно это тогда. Я же не сказал ему, что я не буду. Почему он меня оставил? Понимаете? То есть человек так не может. А Господь может все. Он может все. И Он может воскресить меня, поднять меня с самого дна, если это будет Его воля. И мое желание только.
Но это Александр понял гораздо позднее. А Бога он искал давно. Правда, своеобразно. В 90-х окрестился, чтобы Господь помог ему в криминальных делах. Но сразу после крещения все дела его лопнули. После первой встречи с отцом Григорием Александр начал ходить в храм, исповедоваться, причащаться, но пить не бросил. Через 2 года привез сюда свою знакомую, у которой, как ему казалось, проблем было гораздо больше, чем у него.
И вдруг мне все открылось вообще, что не ей надо давать зарок, а мне. То есть ее-то понятно. Это же мне надо. И я дал зарок сначала, не помню, алкоголь, потом наркотики. И вот. Вот. И начался путь радости. Путь радости. Сначала я там типа дал там на год, но через полгода уже дал на всю жизнь, потому что в этой жизни я попробовал почти все. Вот. И я скажу, что ничто не сравнится с тем, что дает Господь Бог.
В этом году на Покров исполнилось 6 лет, как Александр не берет в рот ни капли спиртного и ни грамма наркотиков. Александр Васильев, алтарник этого же храма, такой же обет дал 7 лет назад. Родители и не подозревали, что уже с 14 лет он принимал все подряд – алкоголь, наркотики. А когда узнали, куда только не стали возить в надежде излечить, пока не привели в храм.
Для меня это было, конечно, очень как-то не по себе все это. Церковные люди, все крестятся, все молятся. Как это не мое? Как мои друзья, все будут это воспринимать? Да нет, это не мое. На сегодняшний день все перевернулось, все наоборот. Я призываю всех в храм, зову всех друзей сюда. И вы знаете, и друзья едут, и старые друзья, и новые друзья, и приезжают в храм. Спрашивают, интересуются. Вот. А православие, оно чем уникально? Здесь никто ничего не навязывает. Никто за шкирку не тянет. Это наш выбор, мы сами выбираем. Вот. Выбрав я Бога, Его путь, вот, я очень счастлив.
Отец Григорий, ну вот сам помогающий, священник, психиатр, врач, который работает с алкоголиками, он должен сам полностью отказаться от приема спиртного? Он должен сам как бы являть пример абсолютно непьющего, трезвенного человека, по-вашему, или как?
Я знаю, что есть люди, которые пьют в меру. И абсолютно это нормально. И таких людей, может быть, не так и мало. Но вся беда в том, что если человек пьет не в меру, то это уже пожизненное состояние, когда доза у него увеличилась. Ведь проблема вся в том, что больные люди пить в меру не могут. Если ко мне приходит больной на лечение от курения, и я ему говорю, вот сейчас я докурю и вас вылечу, то этот вариант не проходит. Если я пью в меру, они мне скажут, доктор, проведите мне такое лечение, чтобы 150 мог, а больше нет. Я говорю, нет, родной, понимаешь, я-то здоровый, мне можно, а ты больной, тебе нельзя. Они не поверят. То есть это профессиональная необходимость.
Скажите, пожалуйста, а вот ваше такое отношение к вашим пациентам всегда было таким? Вы никогда не пили? Или, скажем так, вы никогда сами не ощущали на себе вот какую-то такую вот зависимость, что ли, или желание вот все-таки как-то немножко облегчить свою жизнь допустимым алкоголем?
Вы знаете, дело в том, что как выпускник военно-медицинской академии у нас пили все. Флот, врачи. Это была традиция такая. И, по сути дела, конечно, значит, бывали потери контроля. Никто из нас себя больным не считал. И когда я оказался на подводной лодке во Владивостоке, у меня была медицинская служба, на мне продовольственное вещевое снабжение. 20 ящиков вина и 10 литров, 40 литров спирта бесплатно в месяц. И плотно спитый экипаж со всеми юбилеями, праздниками, приходами, уходами. Однажды, сам не зная почему, я начал вести хронометраж личного потребления спиртных напитков. Выпил хотя бы бутылку пива, ставлю крестик. Не помню, как домой пришел, ставлю крестик с кружочком. Вот решил пронаблюдать за собой. И когда я подвел итог, оказалось, что за 3 месяца у меня 3 дня, когда я не пил ни капли, и 2 раза в неделю в среднем не помню, как прихожу домой. Я как врач-психиатр понял, что у меня начала снижаться критическая самооценка. Я сам себе сказал, вот 10 лет я пил, 10 лет не буду пить. И дав себе слово, я не пил 10 лет. Но когда через 10 лет попробовал, я понял, что мне надо давать зарок на всю жизнь. Собственно говоря, считаю, самое умное, что я сделал в своей жизни, то, что я дал зарок на всю жизнь в 80-м году. И вот с тех пор я не принимаю никаких спиртных напитков. Я даже, может быть, завидую тем людям, которые пьют в меру. Мне бы очень хотелось бы. Но, к сожалению, вот в это число я их не попал. И я об этом рассказываю своим пациентам и прошу их молиться обо мне, чтобы я не запил, общаясь с ними. Потому что я понимаю,
у вас тяжелая вообще-то в этом смысле работа, потому что всякий раз вы встречаете то самое искушение, которое вам пришлось лично победить.
Я точно знаю, что мне ни капли нельзя. Вот на 100%. Вот я сижу в компании, все пьют вокруг, а я не пью. И слово какое хорошее, да? Давай чокнемся. Давай. Я говорю, не пью. Совсем? Помните, как кавказской пленнице? Что тут пить? Я говорю, совсем. И на Новый год? Я говорю, на Новый год. А почему? Я говорю, больной. А чем? Я говорю, алкоголизмом. Что, правда, что ли? Я говорю, к сожалению, да. А в чем это выражается? Ну, ты можешь немножко выпить и остановиться? А я, когда немного выпиваю, у меня крышу срывает. Я остаюсь полным придурком, злобным, агрессивным. Могу стулом тебя по голове ударить. Хочешь, выпью? Мне говорят, не, ну тогда не надо, раз так. Я говорю, ну я тоже так решил. А давно такое спрашивают? Я говорю, более 30 лет. Ну тогда, конечно, тогда не надо, да.
Эту историю отец Григорий каждый раз рассказывает тем, кто приходит к нему за помощью. Кто-то сам, кого-то буквально на аркане тащат жены, матери, сестры. Для многих из них он не священник, а врач. Они к иконам на стенах относятся с недоверием. Но потом сами же приходят к нему в храм. Как достучаться до них с замутненным сознанием, часто озлобленным и несчастным? Но раз уж пришли, значит, все же хотят избавиться от придавившей их страсти.
Ответить на вопрос, являюсь я алкоголиком, можно только с точки зрения понимания того, что такое зависимость. Есть она у меня или нет? Вот если мы представим зависимость как зеленого змея с тремя головами. Первая голова – это психическая зависимость. Вторая голова – это физическая зависимость. Третья голова – это духовная зависимость. Вот три головы зеленого змея. Если эти три головы существуют, значит, для исцеления от зависимости надо их все три, что делать? Отрезать.
Удастся ли им это, неизвестно. 100% гарантии не может дать никто. Но опыт тех, кто смог, пусть не сразу, пусть через падение и разочарование, но все же выбраться из почти затянувшего их болота окрыляет их всех надеждой.
Отец Григорий, а вот какие методы лечения вы считаете недопустимыми? Есть ли такие?
При исцелении человека существует две дороги – страх и любовь. Все методы лечения выстраиваются вокруг этих двух дорог. Дорога любви – это дар сострадания, сопереживания врача, священника. А все современные методы лечения, они выстроены вокруг дороги страха.
Ну вот, например, кодирование. Об этом многие говорят, и очень многие православные верующие сомневаются, можно ли кодироваться, не бесовский ли это путь. По-вашему, это допустимо для православного
человека?
Понимаете,
вот если взять сильно пьяного человека, поставить к стенке и дать очередь из автомата над головой, он отрезвеет. В моменты сильного стресса включаются внутренние резервные возможности, которые помогают выйти из зависимости. Страхом можно остановить, но страхом нельзя исцелить. Когда проходит время лечения, то человек опять запивает. Он может начать считать, сколько осталось времени до окончания лечения страхом. Поэтому это как этап медицинской помощи возможно. Какие методы недопустимы? Методы, унижающие личность человека. Вот были такие методы в советское время. Вот был метод Столбуна. У него была такая концепция, что алкоголизм – это больная личность. Надо личность раздавить и сформировать заново. Вот это недопустимо. Поэтому лечение страхом – это не унижение человека. А вот унижение человека недопустимо, с моей точки зрения.
Понятно. Вы организовали Александра Невское общество трезвости. Скажите, вот что это за движение, чем вы занимаетесь?
Вы знаете, до революции у нас было более 2000 обществ трезвости. В России порядка 200 сейчас. То есть в 10 раз меньше, чем до революции. Практика современных обществ трезвости, к сожалению, так как они только-только зарождаются, она еще пока, ну, с моей точки зрения, понимаете, беда в том, что там собираются трезвые люди, жены, матери, они читают акафисты, молятся.
Которые пытаются их просто отмаливать.
Да, отмаливать. Это тоже очень важная задача, но это только часть этой работы. И я уверен, что по мере развития этого движения будет и лечебный компонент добавляться. И ведь есть люди, врачи верующие, и вот через верующих наркологов приводить людей в эти общества трезвости. И тогда они будут прекрасной реабилитационной базой для них. И в первую очередь, конечно, главная такая база – это воцерковление пьющего человека, с тем, чтобы он стал регулярным прихожанином храма. Я вообще против того, чтобы людей с одной проблемой собирать в обществах. Они должны попадать в здоровые приходы. И если в приходе есть дух любви, то он там не потеряется.
Отец Григорий, ведь бывает так, что пьют целые семьи.
Святой Василий Великий сказал, обычаи, многократно повторенные, становятся законом. У древних спартанцев даже были специальные рабы-зелоты, которым вливали воронкой в рот алкоголь, чтобы молодежь видела, во что превращается человек. И Аристотель осуждал это. Говорят, это бесчеловечный обычай. Как это так, вот такое издевательство над рабами? Им насильно заливают вино. Если бы в наше время, наверное, предложили бы, по сути дела, вот такое вот, так очередь бы стояла. И на самом деле разница очень большая. Да, на Руси пили всегда. В каждой деревне был свой алкоголик и свой дурачок. Их все знали, показывали пальцем. Вот это алкоголик, вот этот дурачок. Сейчас на 20 деревень есть один непьющий, его тоже все знают.
И что про него говорят?
Так, закодированный. Это как больной человек, понимаете? Раз не пьет, значит больной. Святые отцы, когда описывали грех пьянства, им и не снилось, как этот грех может распространиться. Я уж не говорю о наркотиках. Сейчас уже описано в медицине 400 зависимостей. По сути дела, любая зависимость – это грех. И фактически любая зависимость начинается с потери Божьей благодати. И исцеление, в конечном счете, только через встречу с Богом, через получение Божьей благодати.
Спасибо большое, отец Григорий, за такую содержательную, очень острую, мне кажется, беседу. Бог вам в помощь.
Спасибо, отец Алексей, за ваши замечательные вопросы.
Летом 1911 года в Петербурге состоялась торжественная закладка собора, почитаемой в царской семье Феодоровской иконы Божьей Матери, этого величественного памятника благополучного 300-летнего царствования дома Романовых, как писали авторы идеи строительства храма. Средства на него собирали монастыри, государственные учебные заведения, городские и губернские управы, банки, общественные организации и частные лица. Первое пожертвование в 100 рублей незадолго до своей кончины внес Иоанн Кронштадтский. 25 тысяч подарил император Николай II. Освящал собор митрополит Санкт-Петербургский Владимир Богоявленский. Его расстреляли в январе 18-го. Храм был закрыт в 32-м. В нем расположился молокозавод, который съехал отсюда лишь в 2005-м. В 2013-м к столетнему юбилею Феодоровского собора его полностью восстановили. Одна из возрожденных дореволюционных традиций, созданное при нем общество трезвости. Раз в месяц сюда приходят те, кто решил твердо и бесповоротно расстаться с пагубными страстями.
Господи, повторяйте себе, Иисусе Христе, Сыне Божий, я, недостойный раб твой, каждый называйте свое имя, познав всю пагубу страстей, обуревающих меня, и грехов, от них исходящих, пред пречистым образом, при благословенной владычице нашей, Богородице, сим изъявляю твердое намерение и даю крепкое обещание. А дальше каждый дает то обещание, которое он хочет дать. Не пить вина и ничего хмельного, не курить, не принимать наркотики, не играть в азартные игры, а также не склонять к тому и других. В грядущее время, от сего дня, каждый говорите на сколько лет, на всю жизнь.
В дореволюционных обществах трезвости существовала такая практика. Когда глава семейства давал зарок от пьянства, то вместе с ним это делали и непьющая супруга, и дети с 7-летнего возраста, чтобы поддержать отца. Такие случаи нередки и сейчас. По данным статистики, сегодня в России более 2 миллионов хронических алкоголиков. Каждая четвертая смерть – результат последствий пьянства. Треть юношей и девушек регулярно выпивают. За сухими цифрами – разрушенные судьбы, разломанные семьи, слезы и горе. Возможно, число людей, излеченных от недугов пьянства и наркомании, не столь внушительно, но за этими цифрами – возродившиеся жизни, восстановленные семьи, радость и, в общем-то, счастье.
Наша программа подошла к концу. Все ее выпуски вы можете посмотреть на нашем сайте sedmitsa.ru. До встречи через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь.